Все присутствующие друзья, у кого есть сегодня расположение быть участниками нашего поклонения Богу, приглашаю вас к Священному Писанию. Чем больше мы вникаем в Писание, чем больше видим, какую работу Писание производит в нас, тем больше и больше понимаешь, почему наши братья, сестры 500 лет назад сказали так: «Назад к Писанию». Больше и больше понимаешь важность Писания сегодня, как трудно людям, очень многим верующим христианам, которые привыкли просто жить так, как они живут. И когда соприкасаются они со Священным Писанием, то здесь возникает очень серьезная трудность, что-то не то. Не так говорится, не так много примеров и так далее, и так далее. Очень много у нас размышлений, которыми мы фактически просто стараемся отгородиться от Священного Писания. Я думаю, что это состояние испытывают очень многие верующие на сегодня. Бог работает в наших сердцах через Слово, свидетельствует, что огромную работу Бог в моем сердце производит. И чем больше вникаешь в Слово, тем больше понимаешь, насколько огромную помощь оно оказывает, насколько оно важно сегодня для нас. Итак, назад к Писанию. Только Писание, соло скриптура. Обращаемся опять к посланию к Римлянам. Мы завершаем сегодня 6 главу этого послания. Будем читать стихи с 19 по 23. И будет наше размышление посвящено опять рассуждению о Евангелии. Потому что все это послание основной темой имеет Евангелие, основу Евангелия. Сегодняшняя тема наша – плод посвящения себя Богу. Плод посвящения себя Богу. Мы прочитаем с вами указанные стихи и уделим внимание Писанию, размышляя о том, что заложено, какие грани, какие очень важные уроки, примеры, размышления сокрыты в этих стихах. «Говорю по рассуждению человеческому». «Ради немощи плоти вашей, как предавали вы, члены ваши, в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». В прошлый раз мы говорили с вами на стихи, которые ранее написаны, и рассуждали на тему освобождения от греха заключается в том, что человек посвящает себя Богу. И особый акцент нашего внимания уделяли на следующее. Верующие люди ответственны за свое тело, за каждый член своего тела. За тело целиком, как оно выглядит, что на нем, как оно выглядит, как мы его украшаем. Мы ответственны, друзья, за это. Бог будет с нас спрашивать за то, как мы относимся к своему телу. Второй момент очень важный. Каждый член тела нашего, согласно Священному Писанию, у верующего человека должен быть представлен Богу в рабы праведности. Вот это Евангелие, друзья. Поэтому здесь нет понимания людей. Мне это нравится, поэтому я буду это делать. То, что тебе нравится, ты это делай. Но если это нарушение воли Господней, это грех, это точка. Ты должен понимать, что у верующего человека, у него не стоит вопрос «мне это нравится». Это вопрос человека, у которого проблемы с Богом. Действительно, человек, пришедший к Богу, он по-другому ставит вопрос: «Господи, тебе это нравится, но не мне это нравится». Когда я заявляю, мне это нравится, поэтому я это делаю, я тем самым очень ясно показываю: Бог, не вмешивайся в мою жизнь, не вмешивайся. Я сам знаю, что мне надо, у меня свои интересы, у меня свои планы, у меня свой имидж, который я хочу поддерживать. Верующий человек не говорит: мне это нравится. Он говорит: Господи, тебе это нравится, а если тебе это нравится, это будет так. Мы очень много подробно в прошлый раз об этом говорили, это важно, друзья, мысль. Павел продолжает рассуждение на эту тему. И интересно, говоря вот о посвящении Богу, прошу наше рассуждение, Павел говорит так, как можно освободиться от греха? Как? Господи, помоги мне от этого избавиться. Хорошее желание, замечательное, правда? Очень замечательное. Но Евангелие, в этом суть его, говорит прямо, как можно избавиться от греха? Как? Представить свое тело Господу. Ясно, правда? То есть не надо там слишком очень умных заявлений, не надо много книг прочитать. Ясно и коротко. Человек никогда не может обладать абсолютной свободой. У него есть только право выбора, не больше. И Павел об этом прямо говорит, что когда вы были кем? Рабами греху, вы были свободны от праведности. То есть вы не делали дела праведные. Но когда вы стали рабами праведности, вы свободны от греха. Положение человека? Простите, немножко, может, неприятно это слышать, но это всегда рабство. Но вопрос, чье рабство? Рабство чего? Кому мы рабами являемся? Но Евангелие в этом суть и представляет эту важную суть, чтобы люди понимали. Человек, ты не можешь быть нейтральным, ты понимаешь, ты слишком маленькая песчинка во вселенной, чтобы противостоять той огромной силе давления, которая оказывается на каждого человека. Ты просто песчинка со своей очень сильной волей, песчинка, ты слышишь? Ты даже не представляешь, если ты думаешь, что у тебя сильная воля, ты даже не представляешь, в каком ты окружении под таким давлением ты находишься. Итак, это очень важно. Евангелие открывает эту очень важную картину, что для того, чтобы освободиться от греха, человеку дан один путь. Представь себя Богу. Представь себя Богу. Каждый человек перед Богом несет полную ответственность за свое тело. Что мы смотрим, что мы слушаем, что мы делаем руками, что мы делаем ногами, что мы делаем сердцем нашим, умом и так далее. Мы несем за это ответственность. И Бог спросит с каждого из нас. Поэтому это важная, друзья, мысль, это составная часть Евангелия. Что мы, кому служит мое тело? Интересно, Павел начинает рассуждение. Стих 19, по сути, он является продолжением рассуждений, о которых мы в прошлый раз говорили. Я говорю по рассуждению человеческому. То есть, опять Павел к чему приводит? Что здесь нет очень серьезных доктрин, вот таких, которые, ну, очень сложны для понимания. Он прямо говорит, я опускаюсь на эту ступень человеческого рассуждения. Это важная, друзья, мысль. И говорит это для того, чтобы еще раз показать одно, что плоть не может нейтрально существовать, не может. Плоть всегда подконтрольна. Она в нейтральном положении быть не может. Она либо подчиняется греху и выполняет желание греха, либо подчиняется Богу. Как мы сегодня давали пожелание молодой семье, которая принесла ребенка на благословение, и сказали так, ребенок родился, не забывайте, пожалуйста, что он унаследует греховную природу. И если вы думаете так, как Ева вполне вероятно обманулась, я приобрела человека от Господа, и этого достаточно, она понимала правильно, Бог дал человека. Но, Ева, подожди, ты забыл одно, что дитё твое унаследовало твой поступок. Оно твою природу унаследовало. Ева не представляла даже того, насколько важно здесь вкладывать в сына, формировать в нем действительно поклонение Богу, правильно его воспитывать. Когда мы говорим о плоти, аналогично, друзья, ситуация. Плоть, она унаследовала эту греховную склонность. В прошлый раз мы говорили, смертное тело наше. Тело всегда тянет нас к чему-то неправильному перед Богом. Поэтому это усиливает нашу с вами ответственность перед Богом. Тело не может быть бесконтрольным. Оно у верующего должно быть в полном подчинении, друзья. Вот чему Павел приводит. Ты отвечаешь за свое тело. Тело твое не может быть бесконтрольным. Плоть нужно направлять. Она постоянно должна быть под управлением. Поскольку она смертная и всегда тяготеет, всегда тянет нас к греховному. Прочитанные стихи, которые мы только что прочитали, очень ясно говорят о том, что невозможно, друзья, это важная мысль, мы о ней говорили, но сейчас важно ее повторить. Прочитанные стихи еще раз говорят о том, что невозможно служить Богу и служить греху одновременно. Невозможно, друзья. Невозможно. Ты не можешь оказаться посредине, человек, ты слышишь? Ты не можешь оказаться посредине, середины нет. Это в твоем понимании есть середина. В Евангелии, в Божьем представлении нет середины. Поэтому либо ты служишь греху, либо ты служишь Богу. И вот главный вопрос, кому ты служишь. Описание прямо определяет следующее, что уверующий человек, он контролирует свое тело. Он контролирует действия своих членов тела, понимая, что они всегда будут тяготеть к чему-то неправильному. Но интересно, Павел ведет нас дальше. Возникает очень серьезный вопрос. В прошлый раз мы говорили, что освобождение от греха в посвящении себя Богу. Безусловно, возникает вопрос, а как это все происходит? И этой мысли Павел посвящает дальнейшее рассуждение. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это помощь в понимании посвящения себя Богу. То есть, кому служит мое тело? Как это работает? Мы говорим так, надо посвятить свое тело Господу. Простой вопрос. Как? Вот об этом Павел и говорит. И очень ясно говорит. Давайте обратим на это внимание. Как тело представляли, мы сами представляли греху, так представьте его праведности. И читаем с вами еще раз стих 19. Как предавали, кто это делал? Активный залог, мы сами это делали. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные? Обратите внимание, выражение. Так ныне представьте. Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Друзья, очень просто сказано, правда? А теперь, для того, чтобы понять, как тело представить в рабы праведности, возвратитесь в свою прошлую жизнь, когда были без Бога. Вы контролировали свои желания? Нет. Что захотел, то и сделал, правда? Но ведь вы же это добровольно сделали. Вы своему телу позволили вами управлять. Вот как вы представляли свое тело в рабы греху, беззаконию, на дела беззаконные, вот так представьте тело ваше Богу. Я понимаю, что здесь возникает вопрос, а как это? Ну, достаточно просто. Чтобы понять, опять повторим эту мысль, возвратись в свою жизнь без Бога. Как ты себя контролировал? Ведь ты же за это нес ответственность, ведь ты же делал поступки. От того, что ты просто хотел, но это было неосознанно, если ты совершил преступление, ты будешь наказан, потому что нарушен закон. И ты это хорошо понимаешь. Но есть Божий закон, который выше законов человеческих. Поэтому если ты по желанию своему что-то сделал, оно расходится с Божьим законом, ты преступник перед Богом. Но ты же это делаешь добровольно. Итак, очень ясная, четкая мысль, как можно посвятить себя Богу? Как? Очень просто. Сравни, как ты посвящал греху свою жизнь. Вот так представь себя Богу. Ты это делал. Поэтому ты сам возьми и тело свое представь Богу. Это важно, друзья. Мы цитировали с вами в прошлый раз слова Павла, которые он написал немножко позже, в 12 главе. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, умоляю». Павел прекрасно понимал тяжесть, как тяжело вот это вот сделать. Но он прямо говорит, представьте тела ваши в жертву Богу для разумного служения вашего, представьте. Итак, мы идем далее, это важная мысль. Как тело представляли мы сами греху, вот точно так же представьте ваше тело Богу для, на дела праведные. Как в прошлом служили греху добровольно, не контролируя плоть, то есть захотел, сделал, так сегодня добровольно представьте себя для праведности. Далее, посвящение себя греху и праведности – это добровольный акт. Мы несем за это ответственность. Как вы предавали активный залог, вы это делали? Так сейчас от вас повелительное наклонение, ты это должен делать. Так сегодня представь Богу тело свое. То есть и посвящение себя греху, мы посвящали себя греху. Вот точно так же посвяти себя Богу. Это твой добровольный акт, ты это делаешь. Цель представления тела для праведности или на служение праведности, цель для чего представить тело праведности, это освящение. Посвящение. Для чего это надо сделать? Для чего? Это ваша, друзья, мысль. Я хотел бы, чтобы на это обратили особое внимание. Сколько много книг сегодня об освящении написано, о посвящении написано. Этот текст, на мой взгляд, открывает очень интересную деталь. Хотел бы, чтобы верующие люди, если вас интересует, были особенно внимательными к этой важной мысли. Цель представления себе тела своего праведности – это освящение. Каким образом можно освящаться? Каким образом можно освящаться? Представь тело свое Богу. Простая достаточно схема. Откуда это видно? Здесь вот этот предлог мы читаем в русской Библии. На дела святые. Язык оригинала передает предлог «эйс», который означает цель. Вот туда надо идти. Для чего нужно представить тело ваше? Чтобы вы были... Вот слово «праведность» – это освящение, посвящение, очень емкое слово. Представьте тело ваше, чтобы освящаться. Представьте тело ваше Богу, чтобы освящаться. Как можно освящаться пред Богом? Ясно, просто сказано. Тело свое представь для того, чтобы оно служило Богу. Несовместимость посвящения себя Богу и рабство греху. Несовместимость, мы повторяем мысль, о которой ранее говорили, Писание очень ясно говорит о том, что человек не может одновременно служить Богу и греху, не может. И эту мысль хотелось бы, чтобы мы пред собой постоянно имели, постоянно. Запомните, верующие люди, нас это касается. Не может человек одновременно служить Богу и греху, не может. Смотрите, что мы читаем в стихе 20. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности». Мы очень хорошо понимаем, что рабство греху не дает нам делать праведные дела, не дает. Не дает возможность, не дает права. Это невозможно, это абсолютно невозможно. Далее. Живущий в грехе, мы немножко разовьем эту мысль, что несовместимость посвящения себя Богу и рабство греху. Живущий в грехе удаляется от истины. Мы развиваем эту мысль. Человек является рабом греха, он не может делать дела праведные, не может. И смотрите, Писание глубже раскрывает причину, почему он не может делать праведные дела. Живущий в грехе удаляется от истины, удаляется от света. Почему? Чтобы дела его не открылись. Свет со тьмой несовместим. Смотрите, что говорит Христос. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Он пришел. Во Христе свет. Слово Его светом является. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их были злые. Вот почему они тьму любят? Потому что дела злые, природа злая, она к Богу их не тянет. Далее. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Почему он не идет к свету? Потому что, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Очень просто говорит Христос. Но сколько глубоко и содержательно. Почему люди не любят слово сегодня? Почему? Просто потому, что греховная жизнь. Они делают дела злые. Почему они противятся евангельским ценностям? Почему они их пытаются на обочину жизни столкнуть? Почему они сегодня пытаются на законодательном уровне запретить влияние Священного Писания? Почему? По одной простой причине, Библия об этом говорит. Потому что дела их злые. Надо прямо сказать, им Библия мешает. Им библейские ценности мешают. Вот почему они хотят от них избавиться. И Христос об этом прямо говорит. Если человек поступает правильно перед Богом, то он тянется к Писанию, он тянется к Богу. Это очень простые слова. Неудивительно, что сегодня, поскольку грех возрастает, вот такая реакция на слово и проявляется. Поэтому вновь и вновь хочется напомнить эти простые слова. С чего началось пробуждение в Европе? Реформация. Назад к Писанию. Поэтому прекрасно понимаем, что и наше общество, наша страна Америка, мы, как отдельно взятые люди, жители, граждане, резиденты этой страны, жизнь наша изменится только тогда, когда к Богу повернется лицо наше. Когда мы поймем, почему меня не тянет к Писанию, почему меня к Богу не тянет, потому что душа грешная, потому что она испорченная. Это важный, друзья, момент. Мы пойдем далее, вторую мысль рассмотрим. Праведность, только праведность открывает глаза на жизнь в грехе. Человек, находящийся в грехе, не в состоянии дать себе адекватную, реальную, верную, объективную оценку. Он не в состоянии этого сделать. Но когда человек соприкасается с праведностью, вот то, что не делал грех, делает праведность. Грех никогда никому не скажет, чем все это закончится. Никогда. Это важно, друзья, истина. Грех не заинтересован в том, чтобы делающий этот грех знал, чем все это закончится. Но Писание об этом прямо говорит, вскрывает вот эту подноготную греха, вскрывает этот механизм греха. Праведность открывает глаза на жизнь в грехе. Реальная жизнь с Богом открывает реальную оценку прошлого состояния. Вот когда человек был без Бога. Стих 21. Павел пишет, какой же плод вы имели тогда? Вот когда вы были рабами греха. Какой плод? Это важная мысль. Уже Павел не говорит о том, что вы делали. Он говорит о последствиях этого. Это важная, друзья, мысль. Какой плод вы имели тогда, когда вы были без Бога? Смотрите, такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Вот эту истину на греховную жизнь раскрывает только Писание. Соприкосновение с Богом раскрывает печальное положение прошлого. Живущий в праведности с ужасом смотрит на свою прошлую греховную жизнь. Павел прямо говорит, такие дела, каких вы сами стыдитесь. Стыдно вспоминать, стыдно вспоминать. Интересно, нередко люди способны говорить о своей прошлой жизни с каким-то таким привкусом, таким вот какой я был, и пытаются даже гордиться этим. Друзья, Евангелие открывает прямо реальную картину, как реагировать на свою прошлую жизнь. Не надо выставлять. Я вот то делал. Праведный этого не делает. Он прямо говорит, я столько натворил, мне страшно вспоминать. Это позор, позор и позор. Вся моя жизнь, которую я считал хорошая, я продвигался там по карьере, я продвигался, добивался много в жизни. Все это называю просто позор. Но он не расхваливает, он с таким привкусом не рассказывает, как вот он там одно, другое, третье делал, как он грехи совершал. Смотрите, Павел прямо говорит, вот так смотрит праведность на свою прошлую жизнь. Очень важный, друзья, вопрос к нам. Если у нас, у каждого сидящего, содрогание на сегодня при воспоминании о прошлой жизни, или у нас все в сливающихся тонах, плавненький переход, раз, и приплыл в церковь, и ничего не заметил, никаких изменений нет. Праведность открывает глаза и показывает реальное, печальное, трагичное положение прошлого. Если у меня нет содрогания от у моей прошлой греховной жизни, друзья, задумайтесь о том, насколько вы праведны перед Богом. Потому что праведность, соприкосновение со светом открывает вашу прошлую жизнь. Это не осуждение нас. Это не суждение, но это реальность, с которой верующий человек соприкасается. Итак, содрогаемся ли мы о своей жизни без Бога? Праведность раскрывает будущее греха. Праведность раскрывает будущее греха. Абсолютно любой поступок, даже каждое слово имеет плод. Абсолютно каждый поступок, слово, взгляд наш имеет плоды. Ничего не может быть нейтральным. Смотрите, это важная достаточно мысль. Грех удерживает сознание человека от последствия неправедной жизни. Мне очень много приходилось прикасаться с детьми, с подростками, которых жизнь сразу буквально пошла, как говорят в народе, наперекосяк. И одни в наркоманию, другие в воровство, третьи непонятно во что, сами не понимают, во что они вляпались, как говорят. И задается простой вопрос. Ребята, ну вы хоть думаете о том, чем все это закончится? Да нет, мы об этом не думали. Хорошо, а с чего началось твое преступление? С чего ты стал наркоманом? С первого предложения, когда тебя попытались опустить и сказать так. Ты не мужчина, если ты не попробуешь. Вот это действие греха. Ты не настоящий, если ты вот этого не сделаешь. Молодежь, вы с этим соприкасались? Вот в чем, друзья, проблема. Вот с чего грех начинается. Грех никогда никому из вас не скажет, чем закончится первая доза наркотиков. Никогда. Никогда грех вам не скажет, чем закончится первая баночка пива. Никогда. Никогда грех, порнография не скажет вам, чем закончится, какой трагедией в семье ваше будущее, привязанность к этому греху. Никогда. Запомните, друзья. Но Библия это открывает, в этом Евангелие заключается эта благая весть для человека, чтобы ты знал, что любой твой поступок, он имеет последствия. Грех обязательно имеет последствия. Соблазняя, грех никогда не скажет то, не покажет то, чем все это закончится. В случае предупреждения со стороны, то есть если будут говорить, зачем, ты же погибнешь, беда большая, смотри, сколько наркоманов там и на кладбище, сколько семей разрушено. Ведь обращаются к начинающему наркоману, правда, с этими пожеланиями? Обращаются к тому, кто держит первую баночку пива. Смотри, беда будет, ты не знаешь, чем все это закончится. Что делает грех? Убаюкивает. С тобой этого не будет. Ведь ты же сильный человек. Ведь ты же сможешь собой совладеть, не так ли? Это то, с чем мы соприкасаемся. Но это тактика сатаны, друзья, тактика греха. Закрыть ваши глаза, закрыть ваше сознание от простого вопроса. Чем все это закончится? Никогда грех не укажет вам, почему он не заинтересован в том, чтобы вы знали правду. Он никогда не скажет, чем все это закончится. Евангелие Иисуса Христа очень ясно об этом говорит. Оно говорит, чем закончится жизнь во грехе, и точно так же, в этих же конкретных тонах, в конкретных красках, оно говорит и то, чем закончится ваша праведная жизнь. Последствия абсолютно любого греха, и Евангелие в этом категорично. Бог категорично заявляет, что последствия абсолютно любого греха только и только смерть. Это неприятное слово, но ты должен знать правду. Что абсолютно любой грех, грех это то, что неправильно в Божьих глазах. Не по твоему понятию оно неправильное, а в Божьих глазах Библия определяет, что такое грех. Это Его слово. Все неправильное перед Богом является грехом. А конец любого греха это смерть. Какому давлению со стороны греха подвергается эта простая, но предельно ясная библейская истина? Безусловно, я понимаю, что где-то есть необходимость немножко более развить, друзья, эту мысль, мы будем уделять этому внимание на наших беседах, но несколько слов позвольте все-таки сказать. Очень интересно, что когда сегодня представляются вот эти простые евангельские истины о последствиях греха, с чего, вот механизм действия греха, пожалуйста, послушайте это очень внимательно. Первый грех начинается с очень хорошей рекламы. Очень привлекательно это все. Взял человек первую сигарету. Ну, в детстве соску держал, потом возвратился к этому процессу. Все нормально, нет проблем. Пожалуйста, это все хорошо, это просто для успокоения, это все нормально. Окей. Потом грех-то прогрессирует. Да не надо курить, ты там и разрушаешь свое здоровье. Где написано, сразу защита срабатывает. Мы об этом чуть позже сегодня скажем. Но это не все, идет дальше, дальше. И вот наступает тот момент, когда человек открыто понимает, что все разрушено уже. Семью потерял, детей потерял, здоровье потерял, валяется под забором. В канализационном люке валяется. Что остается, к чему грех приводит? Вот это его финал. Кому ты нужен? Кому ты нужен? Пожалуйста, вот лезвие, вскрой вены. Вот петля. Пожалуйста, сколько машин ходит? Пожалуйста, любая твоя, бросайся под нее. Сколько поездов ходит? Сколько мостов больших? Пожалуйста, выбирай. Кому ты нужен? Друзья, вот это то, к чему приводит грех. Вот это то, чем заканчивается заигрывание с грехом. Поэтому грех это вам никогда не скажет. Но именно так заканчивается жизнь многих людей. Вам приходилось когда-то иметь хотя бы какой-то опрос среди людей, которые пытались жизнь закончить самоубийством, совершить суицид? Приходилось? Почему человек к этому приходит? Будьте внимательны, никогда случайно это не происходит. На ровном месте это не происходит. Как правило, к этому серьезному шагу человек готовится. Но он к этому шагу идет, потому что пред его глазами безысходность. Марцинковский, я думаю, что некоторые знают его, очень известна личность в христианстве периода революции прошлого столетия. Как-то встретился он с одним молодым человеком, и тот ему говорит, я хочу покончить жизнь самоубийством. Вернее, я хочу покончить с собой, он сказал эту фразу. Я хочу покончить с собой. Он говорит, и как же ты решил покончить с собой? Ну, говорит, я там, не помню, петлю на шею или что-то. Говорит, ну какой же ты глупый. Я говорю, впервые такого глупца в жизни встречаю. Он думает, что если он петлю на шею оденет, он покончит с собой. Ты настолько глупый, мне просто неудобно говорить с тобой, говорит, послушай, пожалуйста, я тебе научу, как действительно покончить с собой. Когда ты петлю на шею оденешь, ты покончишь с телом, но с душой же ты не покончишь. и приводит его к Евангелию. Приводит его к этим простым евангельским истинам, что только во Христе конец тебя и начало новой жизни. Это важно, друзья, это важно. Вот этот обман, к которому приведет обязательно грех. Уйди с этой жизни добровольно. Смотри, от тебя все отвернулись. Ты неудачник, ты карьеру не получилось, там, может быть, другие какие-то причины. Вот к чему приводит грех. Рабство греху. Грех никогда в начале, когда он предлагает тебе первую соску взрослому человеку, простите, пожалуйста, или первую инъекцию наркотиков, он никогда тебе не скажет, чем все это закончится. Но этот грех обязательно тебя к этому приведет. Мне со многими зависимыми людьми от наркотиков приходилось говорить, я им задавал прямой вопрос. Вам приходила жизнь, вернее, на мысль, желание закончить жизнь самоубийством? Я, говорит, об этом постоянно думаю. Это то, с чем живут вот эти люди, вы слышите, друзья? Но началось-то с чего? Скажите, С чего началось все это? С первого раза, который был очень хорошо отрекламирован. Вот почему важно глазами правильно пользоваться. Вот почему правильно ушами надо пользоваться. Чтобы не на все эти байки, на все эти басни красиво сплетенные, как это все нормально, ты просто уже там в нирвану попадаешь сразу. Не верь этой лжи. Обрати внимание к Священному Писанию. Ты должен знать, чем закончится любой грех. Ты должен это знать. Давайте мы пойдем далее. Еще одна очень важная мысль. Плод посвящения себя Богу. То есть, каков результат посвящения себя Богу? Если посвящение себя греху, плод один – это смерть. Другого не представляет Писание. Почему? Просто его нет. Его не существует в природе. Ты можешь выдумать, что это, но это твои выдумки. Писание прямо говорит, что возмездие за грех – смерть. Но какое последствие у людей, которые посвящают свою жизнь Богу? Посвящение себя Богу – это святость, стих 22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Еще одна очень серьезная мысль о нашем посвящении Богу и в том числе об освящении. Очень важное. Удаление – или освобождение от греха – это божественное действие. Это истина евангельская. Где это видно? Вы освободились, слово «освободились» – пассивный залог. Бог это для вас сделал. Вы сами были не в состоянии от этого освободиться. Бог вас освободил от этой зависимости. Это очень серьезно. Освобождение от греха. Мы об этом ранее с вами говорили, и Павел продолжает эту мысль. Начинал, когда изучали начало 6 главы, говорили об этом, что освобождение от греха через сознательное умирание, мы ответственны за умирание для греха, вспомните наше рассуждение. Мы умерли, это наше действие. Дальше. Мы умерли через сознательное умирание для него и получили от Бога жизнь через воскресение. Вот эту жизнь мы не можем получить, мы не можем ее имитировать. Никто из людей ее не способен дать вам. Вот эту жизнь сообщает Господь, а эта жизнь является нашим освобождением от рабства. Итак, это достаточно важная мысль. Бог удалил человека, покаявшегося, пришедшего к Богу от греха, удалил. Вывод? Не возвращайся туда. Это сделал Господь. Это сделал Господь, Он дал тебе эту новую жизнь, которая ведет тебя к Богу, которая работает в тебе, которая ломает твое сознание и заставляет его считаться со Священным Писанием. Это важно, друзья. Бог удалил от греха, поэтому не возвращайтесь опять назад в рабство. Посвящение Богу, это библейский путь удаления от греха, то есть освящение. Если человек удаляется от греха, в этом и суть его освящения. Что такое слово «святость»? Удаление от греха и посвящение себя Богу. Это слово «святость». Когда мы говорим, надо освящаться, Библия очень много говорит об освящении. Что значит освящение? Это значит удаление, постоянное, будьте внимательны, удаление от греха и постоянное представление себя Богу. Как раз то, о чем мы сегодня говорим. Человек удаляется от греха, но сам он не способен это сделать. Это действие Бога, увел он его от греха и говорит, а теперь в ту сторону двигайся. Привязанность к греху характерная черта самолюбивого человека, это важно, друзья, хочу подчеркнуть, если человек привязан к греху, как правило, это самолюбивый человек. Почему? Если бы он не был самолюбив, он бы боролся с грехом. А самолюбивый защищает свой грех. Привязанность к греху толкает людей к поиску общества, где им будет хорошо, прикрываясь при этом очень добрыми идеями. Ну, у вас не такая музыка, у вас не такое прославление, у вас, ну, не такое слово, как-то там оно более вот как-то доходит. Приходилось нередко соприкасаться с такими людьми и говорить им прямо, не лги на истину. Твоя реальная причина в другом, просто ты привязан к греху. Поэтому ты ищешь общество, где тебя по головке погладят, скажут, все окей, нормально, и никто тебя трогать пальцем не будет. Но ты же не прав перед Богом, ты же просто грешишь. Вот это делает грех. Если человек привязан к греху, он всегда пытается, у него очень, особенно верующий человек, если привязан к греху, у него очень серьезно интуиция работает, мозг работает, чтобы оправдать свои поступки. И он так долго готовится показать, вот что шаг его правильный, всем пытается доказать это. Но когда смотришь на состояние человека, просто действительно видишь, ты просто раб греха. И ты так красиво пытаешься врать, неужели ты не видишь, что ты просто сам устал от вот этой лжи, от этих интриг, которые ты пытаешься создать. Итак, привязанность к греху, она всегда толкает человека к обществу, где было бы ему приятно, где бы его грех на его грех не указывали, где бы слово такое было мягенько, все хорошо, аллилуйя, осанна, благословение, Бог с нами, Бог нас милует, всем нам Царство Небесное обещано. Я понимаю, что это общество сегодня нравится всем, правда? Никто никого не трогает, все нормально. Но подождите, для чего дано Священное Писание? То, о чем мы говорим, оно очень серьезно обращено к верующим людям. Это его слово, и цель его одна – не унизить нас, не показать, какие мы просто никому не нужны, а цель Писания – показать нам, открыть глаза нам на нас самих. И сказать, что ты, обрати внимание, дай точную оценку перед Богом самого себя. И ты же увидишь, что ты не прав перед Богом. Ты должен дать точную оценку своего состояния. А дальше у тебя есть особая привилегия на сегодня, пока ты живой. Обратиться к Богу, Господи, меня за вот это прости, я в этом исповедуюсь, я в этом исповедуюсь, я в этом исповедуюсь. В этом суть Евангелия заключается. Эти серьезные и строгие вопросы, мысли, которые мы рассматриваем, цель их одна, в этом милость Господня, в этом есть Евангелион, добрая весть. Бог доброе тебе говорит, Он тебе показывает глаза на тебя самого. И доброта, любовь заключается в том, что у тебя сегодня есть возможность поменять свое положение перед Богом. Посвящение себя Богу, это образ жизни, неприемлемый для греха. Посвящение себя Богу – это образ жизни, неприемлемый для греха. Вот почему даже в христианстве проскальзывают слова «святоша нашелся». Обратите внимание, как реагируют на это. Недавно пришлось соприкоснуться с одним интересным примером. Верующий человек говорит другому, вы какие-то верующие ненормальные, будучи сам верующим, носит имя христианина. Вы какие-то ненормальные, у вас только о Боге разговор. Простите, а о чем верующий может говорить, вы не подскажете, о чем? Но о чем? Это не значит, что только, то есть все мысли библейские, то есть попытка оценить здоровье, финансовое положение, политическое положение, семейное положение, положение в обществе, человек рассуждает библейский. Вы понимаете разницу? У вас все Бог. А о чем еще можно говорить? Удивительно, но это положение сегодня в верующих людях. Это действительно очень печальное положение. Посвящение себя Богу – это образ жизни, который грех не принимает. Безусловно, и мир не воспринимает посвященных Богу людей, вы какие-то ненормальные такие. И сами верующие, формально религиозные люди, христиане, формальные верующие, они тоже не принимают тех, кто посвящает свою жизнь Богу. Я понимаю, это одна из причин, которая стоит перед многими верующими относительно того, а стоит ли поклоняться Богу. Мы с вами рассматривали 72-й Псалом, вы его помните. Асав, человек, который посвящал свою жизнь Богу, и когда он посмотрел на то, как живут окружающие люди, а потом посмотрел на свой образ жизни, он говорит, Господи, а не напрасно ли я правильно перед Тобой ходил? Не напрасно ли? Вы помните наше рассуждение? Поколебалось его состояние, поколебалось. Господи, не зря ли все это делал? Меня унижают, со мной не считаются, я белая ворона. Все на меня тыкают, он какой-то ненормальный, он вот такой. Господи, может быть, зря я все это делаю? И Бог показывает одно. Что Он показал, вы помните? Он показал плод. Вот о чем мы говорим. Плод показал. Чем закончится жизнь в грехе? Всего лишь на все. Плод, когда показал, чем закончится жизнь этих людей без Бога. И вот тогда Асав понял. Вот тогда он понял. И он говорит, помните слова, очень сильные слова. «С тобою ничего не хочу на земле». Вот тогда он понял, когда он видел только одно. Плод, который показал ему Господь. Об этом плоде мы говорим. Плод посвящения себя Богу, святость. Еще интересные мысли. Посвящение – это не противление. Посвящение – это не противление действию Бога в верующем человеке. Это еще одна очень серьезная мысль, говорящая о сути, о природе посвящения. Смотрите, Бог освободил нас. Это не от нас. Это Его действие, Он освободил нас. И дальше Он в нас производит и хотение, и действие по своему благоволению. Это текст мы сейчас с вами и прочитаем. Мы стали рабами Богу. Давайте прочтем текст, потом некоторые мысли очень важные. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Потому что Бог в вас производит и хотение, и действие по своему благоволению. О ком идет речь? О верующих людях. Те, которые действительно получили жизнь от Бога, чья природа у них проявляется? Чья? Если он рожден свыше, чья природа? Божья. Этим очень легко объясняется то, как Бог генерирует в нас эти желания и действия. Но если Его природа в нас, к чему она нас будет побуждать? Ну, к чему? Некоторые искажают отец, говорят так, ну, я же не виноват, что вот я согрешил. Написано, что он производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Он захотел, чтобы я согрешил, вот я и согрешил. Но это просто кощунство над Священным Писанием. Но не об этом идет речь. Если вы свободны, то теперь храните, пребывайте в этом состоянии. Это ваша ответственность. Бог вас спас. Бог вам дал эту жизнь. Сохраняйте ее. Некоторые важные мысли вот в тексте, который мы прочитали в 22 стихе, мы стали рабами Богу. Вот это выражение очень интересное. Мы стали рабами Богу. Мысль, которая здесь заложена, следующая. Стали рабами Богу не сами. В греческом это одно слово в пассивном залоге, то есть Бог нас сделал такими. Когда Бог вас сделал посвященными Богу, потому что природа вам свою сообщил, это Божье действие. Смотрите, что, к чему он дальше нас ведет. Бог дал новую природу, которая нас всегда влечет к Нему. Итак, не мы освободились от рабства сами, это действие, которое Бог совершил в человеке, рожденном от Бога, в человеке, получившем рождение от Бога. Посвящение – это представление тела своего на дела праведные. Мы об этом говорили, рассуждая о стихе 19. И очень серьезную мысль Павел для нас открывает здесь, что будущее посвящение, что ждет посвященных людей? Будущее посвящение – это жизнь вечная, как дар Божий. Текст, стих 23. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Мое желание, чтобы вы посмотрели на два слова в этом тексте. «Возмездие» и «дар». Интересно. Человек делает грех. Если он делает грех, что его ждет, одним словом? Возмездие, punishment, наказание. Слышите, друзья? Это возмездие. То есть за твой поступок ты получишь вот это. Ты будешь наказан. Возмездие за твой поступок. Будьте внимательны, там ничего хорошего нет, правда? Слово возмездие, вы же понимаете? Возмездие за грех – смерть. Но интересно, какой противоположностью здесь, с какой противоположностью представлено второе слово? А дар Божий. Смотрите, если человек посвящает свою жизнь греху, возмездие. Если посвящает себя Богу, дар получает. Даже этих слов уже достаточно, чтобы заставить очень серьезно думать нас о нашем положении пред Богом. Интересно, слово «дар», «дар Божий» – это харизма. Именно это слово стоит. В греческом языке слово «благодать» – это «харис», «харизма». Один и тот же корень. Это подарок Божий. Бог подарок дает. Бог дает подарок. Почему именно эта мысль здесь подчеркивается? Потому что, смотрите, Писание говорит так, возмездие за грех смерть. Мы были грешными людьми. И каждый из нас достоин смерти. Так вот, чтобы люди понимали, что заслуги твоей в том, что ты получаешь жизнь, нет. Ты покаялся перед Богом. И Бог тебе, закон-то Бог не отменил, возмездие за грех смерть. Ведь за твой грех умер Христос. Умер. И ты должен понимать, что жизнь вечная, это не потому, что ты покаялся. Это не потому. Это потому, что Христос за тебя умер. И потому Бог на твой грех, который ты исповедал, смотрит вот так. Ты достоин смерти, потому что ты сделал этот грех. Но я тебе вместо этого, когда ты покаялся, я тебе подарок даю. Вот какая глубокая мысль здесь рассматривается. Итак, Бог дает эту харизму, этот дар. То же самое слово, когда написано, Бог распределяет дары. Первое послание Коринфянам. Одному дается такой дар. То же самое слово харизма. Вот откуда слово харизматы. Поэтому, ну, улыбнетесь, но все искренне верующие люди, они все харизматы. Потому что Бог дал им эту харизму, то есть жизнь вечную, это подарок. Это достаточно серьезный подарок. Жизнь вечная, как подарок от Бога, только во Христе Иисусе Господе нашем. То есть Писание не позволяет нам ни на йоту, ни на какое-то маленькое расстояние удалиться от этой истины. Ты должен понимать, что этот подарок без Христа не представляется. И причем очень серьезные мысли. Смотрите, иногда мы привыкаем к этому выражению «Господь Иисус, Христос Иисус Господь наш». Но давайте мы немного на это посмотрим и углубимся в эту очень важную мысль. Павел прямо говорит, что этот подарок только во Христе Иисусе Господе нашем. Жизнь как подарок только тем людям, жизнь как подарок только тем людям, для кого Иисус – это Спаситель от Бога. Христос Иисус, слово Христос – это посланный от Бога, Мессия. Иисус – имя человеческое. Но это не все. Он посланный от Бога, но вместе с этим Он личный Спаситель, Господь наш. Господь наш и Иегова наш. Этот подарок Господь дает только тем, кто действительно получает прощение грехов по вере в пролитую кровь Иисуса Христа. Коротенько, друзья, размышление, и у нас останется замечательное время преклониться перед Богом и еще раз на себя посмотреть, потому что это очень важно, друзья. Каково мое положение пред Богом? Кому я служу? Кому служит мое тело? И если я буду жить так, как я сейчас живу, что я получу? Я получу возмездие или я получу дар, харизму? Итак, плод посвящения себя Богу на земле – это дела праведные. Посвятите себя делам праведным. А в будущем это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, что я буду иметь за свою праведную жизнь? Бог тебе ничего, никаких иллюзий не рисует. Он тебе говорит истину реальную. Посвященный Богу человек будет иметь жизнь вечную. И этим все сказано. Если ты не понимаешь, что такое жизнь вечная, ну, почитай Священное Писание, чтобы ты понимал, на что ты, когда делаешь грех, на что ты меняешь. На что ты меняешь? Павел пишет в послании к Ефесянам очень сильные слова верующим людям. «Я молюсь, чтобы Бог вам открыл глаза, чтобы вы увидели вот это богатство славного наследия, которое Господь приготовил для всех любящих Его». Поэтому прежде чем грешить, подумай о том, с чего ты будешь лишаться. Я обращаюсь к верующим людям. Прежде чем тебя потянет к чему-то неправильному перед Богом, подумай, что вот это маленькое действие, которое на земле вполне возможно, никто никогда не увидит. Оно вот этого богатства славного навсегда тебя лишит. Запомни, что на что ты меняешь. Итак, плод посвящения себя Богу – это на земле дела праведные. Вот как можно узнать посвященного Богу человека. Вот как. Он делает дела праведные. За эту жизнь он получает жизнь вечную, за вот такую жизнь, посвящение Богу. Он получает жизнь вечную, но только во Христе Иисусе, личном Господе. То, что скрывает грех о себе, то, что скрывает грех о себе, я немножко повторяю мысль, которую мы рассматривали, вот это открывает Бог. Грех это скрывает, а Бог это раскрывает. Возмездие за грех – смерть. Это не дар, это не подарок. Это не подарок, это наказание, это воздаяние человеку за его образ жизни. Итак, либо жизнь вечную, либо наказание, смерть, человек наследует за образ жизни. Человек не может находиться посредине. Он либо является рабом Богу, но тогда он свободен от греха. Это то благодатное положение, которому Бог приводит человека. Но если мы являемся рабами греха, то мы свободны от Бога. Мы свободны от праведности. Мы не в состоянии делать дела праведные. Евангелие очень ясно указывает только на две вечности. Только на две вечности. Одна – это смерть, как воздаяние за грех. А вторая – это жизнь вечная, как подарок тем, кто посвятил себя Богу. Два вопроса каждому из нас. На сегодня мы рассмотрели вот эти очень важные стихи. Я искренне верю, что они останутся в нашей памяти. И хорошо, если мы не будем противиться вот этому слову, которое мы сегодня слышали, и позволим ему навести в нас порядок. Два вопроса для молитвы. Кому посвящена твоя жизнь? Кому? Ведь от того, кому она посвящена, твое посвящение определяет твое будущее. Посвящен греху – смерть. Посвящен Богу – жизнь. Вопрос очень важный и самый серьезный. Что ожидает тебя? Если ты, слушатель, будешь жить, продолжать жить так, как ты сегодня живешь, что ожидает тебя? Этот вопрос стоит сегодня перед тобой. А Евангелие тебе прямо говорит об этом. Кому ты посвятил себя, вот в этом направлении и получишь ты будущее. Или это благословение, жизнь, или это вечное наказание. Итак, друзья, кому наша посвящена жизнь? Мы рассуждали сегодня об очень серьезной теме «Плод посвящения себя Богу». Чем закончится посвящение себя Богу? Жизнью вечной. Чем заканчивается посвящение себя греху? Вечным наказанием. И в этом, друзья, слушатели Евангелия, и в этом Евангелие, это правда. Вот то, что скрывает грех, вот то раскрывает праведность. Чтоб ты знал будущее одного, будущее праведности и будущее греха. Итак, чему посвящена твоя жизнь? Мы Богу поклонимся, помолимся. Аминь.